Всем привет!
Привет! И вы вновь слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 5 лет, и мы живем в Мюнхене.
А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, ему 6 лет, а младшего зовут Илья, ему 2 года, и мы из Москвы.
Что?
Смотрю на тебя с вопросом, как твои дела. Нет, на самом деле, мы только что немножко поговорили, поняли, что у нас сегодня был достаточно напряженный психоэмоционально день, и мы немножко подустали. Но собрались.
Я бы сказала, что у меня был тяжелый, знаешь, с точки зрения сенсорной звуковой нагрузки с этими детскими центрами. Кто их вообще придумал?
Ничего, я сейчас тебе еще немножко звуковой нагрузки прибавлю в твои наушники. Поговорю с тобой перед сном.
Нет, ну ты-то ладно, ты же не куча детей.
Пятилеток.
И вот этих автоматов, знаешь, 6-леток.
А, точно.
У Луки сегодня было у друга день рождения, и вот его лучшему другу Леве исполнилось сегодня 6. А на этой неделе Луке исполнится 6. Растут детки, и они стояли втроем, их 3 друга, они дружат с 3 лет. И вот они стояли уже такие длинные, такие прям мальчики, я смотрю на них, вспоминала, какие они были крошки, когда только познакомились, такие неуклюжие. А тогда они уже 3-летки казались прям уже, знаешь, не маленькими. А сейчас понимаешь, что тогда еще были маленькие, а вот сейчас уже не маленькие.
Я знаю, о чем ты говоришь. Я тоже смотрю, вроде фотографии год назад были сделаны, как будто совершенно другой ребенок. Это я говорю про старшего Олега. Они почему-то после 5, мне кажется, так прям очень стремительно взрослеют и в лице, и ментально.
Да, 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 очень на самом деле видна разница. 3, 5, 3, 6, наверное, это вообще разные люди.
Да.
Ну, что поделать, мы, конечно, счастливчики, что мы можем все это наблюдать и знакомиться со всеми этими разными мальчиками.
И их приколами.
Да, немало этих приколов. Ты хотела сегодня обсудить какую-то важную и, наверное, актуальную тему. Расскажи, как ты к ней пришла, почему ты хочешь эту тему обсудить. И давай обсуждать.
Да, на самом деле, я давно хотела обсудить эту тему. У нас в прошлом месяце в читательском клубе была одна книга, которую я начала читать вот как раз месяц назад, и тогда у меня запала эта мысль в голову записать с тобой этот эпизод. Книгу мы обсудили в эту субботу в нашем клубе. Кстати, девочки, кто хочет присоединиться к нам в следующем месяце, присоединяйтесь. Мы будем в следующем месяце читать Ахматову и обсуждать ее.
И у нас будет поэтический утренник. Я думаю, будем читать даже стихи друг другу, может быть. У меня пока есть идеи по большому произведению Ахматовой, которое мы можем читать и обсуждать. Но и мне кажется, классно, если каждая принесет свое любимое стихотворение и будем зачитывать.
Да.
Мы же с тобой вообще любим стихи читать, знаешь ли?
Вообще, да, да.
Даже на камеру.
Конечно, конечно. Вера Полозкова, да, была нашим кумиром юности.
Она нас вдохновляла, да. Поддерживала нас в наши тяжелые молодые времена.
Любовная история.
Да.
И, конечно, Ахматова в сердце занимает примерно ту же позицию. Поэтому присоединяйтесь. Я думаю, что будет очень душевно. Так вот, мы в воскресенье обсуждали книгу «Вдох-выдох». И мы опять играем в любимых. Так вот, мы в воскресенье обсуждали книгу «Вдох-выдох и снова родитель». Книга такая, как мы поняли, была немножко перегружена, да, какими-то речевыми оборотами. Возможно, там были сложности с переводом, но не суть. В ней была глава про родительский перфекционизм и как он сказывается в целом на жизнь семьи и на дальнейшей судьбе детей. И там, значит, был такой некий тест, где можно было тоже проверить, насколько ты склонна к перфекционизму. И вот я проходила этот тест и поняла, что достаточно много пунктов у меня совпадает. И, в общем, меня эта глава немножко так заставила задуматься о каких-то своих жизненных ситуациях. И я решила поговорить сегодня с тобой о родительском перфекционизме и вообще присуща ли тебе эта черта. И в целом обсудить эту, мне кажется, достаточно частую историю в жизни матерей. перфекционизм — это же вообще в целом такое понятие растяжимое, да, люди, которые стремятся быть лучшими во всем и так далее, в родительстве это как проявляется, допустим, сравнение детей с другими детьми, да, твой ребенок должен быть самым лучшим, самым умным, и если он где-то в чем-то, значит, не дотягивает, у тебя возникает тревожность. Например, он должен быть самый чистый, самый аккуратный, да, и в этом плане ты тоже заботишься, чтобы кофточка оставалась чистой, кормишь его до 5 лет из ложечки, ну, грубо говоря.
Угу.
Какие-то такие истории, которые повышают тревожность, накал страстей, нагружают психоэмоциональное состояние семьи и как-то влияют на жизнь в целом.
Слушай, ну, я по роду своей профессии и в целом по складу своего ума я общаюсь с большим количеством мам, с огромным количеством. Во-первых, у меня много подруг. А во-вторых, подкаст принес нам огромное количество женщин, с которыми мы можем постоянно контактировать. И, конечно, у меня тоже удивляет вот эта идеализация, такая проблема, да, идеализации в материнстве, о том, что каждая мама стремится быть идеальной мамой. Мне кажется, мы уже с тобой про это говорили. И мне кажется, в идеализации, вот в этом вообще процессе, растут такие ноги как раз тоже и материнского выгорания, и всего, что с этим связано. Всего такого, знаешь, плохого и негативного, что есть в материнстве, все идет от идеализации. Хотя, блин, такая, знаешь, сложная какая-то психологическая тема. А почему сложная? Потому что вообще идеализация — это, ну, это психологический процесс, да? Ну, то есть это процесс нашей психики. И идеализация кому присуща вообще? Детям. Дети в самом начале своей жизни идеализируют своих родителей. Полностью идеализируют. И почему эта идеализация потом как-то переносится в материнство? Вот тут у меня нет какого-то знания и образования, да? То есть я точно знаю, откуда она у детей, я знаю, как она у детей должна в норме уходить, ну, со временем, да? В какой-то момент ребенок, например, понимает, что мама не может нарисовать хорошо лисичку, красиво лисичку, да? И вот он расстраивается, это первый вот у него какой-нибудь опыт, что мама не всемогущая, мама не идеальная, мама... человек, и там, чем дальше, тем больше у ребенка разочарований в родителе, но таким образом он начинает их воспринимать, ну, всецело, не только какой-то идеальный объект, да, но и как обычного человека. Идеализацию материнства я виню. Вот эти социальные наши блага в виде социальных сетей или там вот этого общения с мамами на площадке. Потому что интересно, конечно, было бы тут послушать наших мам, свекрови или бабушек. Было ли в их время такое, как сейчас, чтобы они себя чувствовали плохими мамами?
Интересно. Я не знаю ответ на этот вопрос, честно говоря. Мне кажется, детоцентризм вообще в самой пиковой своей форме я прям ощутила с появлением социальных сетей и вот с какими-то блогами про материнство.
Угу.
То есть, помнишь, был какой-то пик блогов, которые взлетели именно вот на теме материнства. Они были самые такие популярные, примерно там 2016-17, когда мы заканчивали институт, почему-то сразу в социальных сетях мне попадали странички с огромным количеством подписчиков именно блоги про материнство. И тогда я уже начала вот в этой теме всей копаться. И, конечно, там тоже пошло потом веяние сравнения, то, что они слишком идеализировали материнство, и они обманули девчонок в чем-то, которые там поверили в эти белые стены, в этот идеальный брак с 6 детьми. Поэтому, да, ты права, конечно, несомненно, наверное, вот эта популяризация, да, темы материнства в социальных сетях сыграла роль.
Потому что, да, извини, я опять пытаюсь вернуться в наше детство, я просто пытаюсь вспомнить. Потому что, насколько я понимаю, что тогда все женщины растили детей плюс-минус по одним книгам, по одним экспертам.
По одной системе.
Да, был Макаренко, вот он учил так-так, вот ну, все делали так. Плюс все использовали опыт своих мам, бабушек, да, никто не сомневался в нем, опять же, ну, потому что не было экспертов, наверное, которые прям строго говорили, что нет, так вот делать нельзя.
Принимали помощь своих мам, бабушек, знакомых, сестер. Сестер, не знаю. Потому что перфекционизм в нашем современном обществе, он перерастает вот как раз в отрицание помощи, потому что никто лучше мамы не знает, как надо поступать с ее ребенком. Нельзя давать конфеты до 3 лет. И вот на этой почве тоже невроз повышается.
Да, а я просто думаю, я пытаюсь вспомнить мою маму, ее подруг, Ну, то есть они же в материнстве, да, познакомились. И вот по моим ощущениям, всегда, знаешь, в каждом классе была какая-то мама, которая отличалась от других, но все про нее думали, что она какая-то, типа, либо не в себе.
А чем она отличалась? Помешанностью?
Ну, типа, гиперопекой, да, какой-то помешанностью. Знаешь, это была какая-нибудь мама, которую очень сильно волновали оценки, тогда, когда всех особо не волновали, все доверяли учителям, доверяли школе, а она прям вот возмущалась, она ездила там на экскурсии, она находила те музеи, которые ей нравились. Я помню, что вот, ну, по крайней мере, в компании моей мамы и ее подруг про таких мам думали, что, типа, ей нечем заняться. Ага. Она не работает, знаешь. Вот это вечно, она просто не работает. Мне бы столько времени. А сейчас как будто бы большинство мам вот как раз таких.
А вот смотри, вот тут тоже интересная мысль. Мама, так как в обществе, ну, давайте на чистоту, да, если ты, значит, не работаешь, сидишь дома, занимаешься бытом, то ты должна быть хотя бы в этом лучше. Мы-то все образованные люди, которые там чего-то добивались в жизни. Выходим из этой социальной жизни и погружаемся вот в семью. И, конечно, мы с тем старым запалом пытаемся в этой сфере своей стать лучшими. Да, ковыряться, изучать, история развития детей, вот эти все. То есть, ну, нельзя расслабляться-то.
Да, ты знаешь, я тут недавно как-то в Твиттере прочитала классную вещь. Там, короче, очень много женщин, которые прям такие супер, ну, типа, самостоятельные, и против вот этого патриархального устоя.
Революционерки.
Да. И одна из них, из этих сильных женщин, написала, что от современной женщины требуют, значит, такого, чтобы она была такой работницей, как будто она не мама, и у нее нет быта. Понимаешь, о чем? Короче, что к современным женщинам столько требований на самом деле, что ты должна быть и мамой классной, и работницей классной, и любовницей классной, и женой, и дочкой, и подругой. И вот это все есть, естественно, прекрасные вот эти великие критерии, как быть хорошей во всем. А еще есть блогеры на каждую из этих тем. На каждую. Вообще на любую тему. Я же тебе скидывала, я недавно нашла блогера, который учит женщин делать заготовки. Просто Кариночка, 31 годик, узнала, что люди делают борщ просто заготовки пластами в морозилку. Я такая, так.
Карина, у меня есть в подписках человек, который помогает людям убираться правильно в доме, где какие тряпки использовать, какими средствами пользоваться.
Да, да, я такая тоже была. У нее еще марафон есть, где она учит иметь в доме 10 половых тряпок. Ты вот про нее говоришь? Короче, 10 половых тряпок. Блин, да, и такая есть. Вот, блин, да реально сейчас еще эксперт на каждую тему. Мы, короче, хотели какой-то серьезный эпизод записать, а получится несерьезный эпизод. Ну, правда же, есть же еще эксперт на каждую из этих тем.
Скорее всего.
Вот на какую тему нет экспертов? Вот назови. Я уверена, что точно есть эксперты, которые учат, как правильно испражняться в туалете.
Как правильно какать? Вопрос, как правильно какать, непростой.
Ваши ноги не должны быть на уровне вашего таза, они должны быть приподняты.
Давай быстренько вернемся к перфекционизму. Честно говоря, я не перфекционист. На этом можно заканчивать эпизод. Правда. Ну, то есть, вот как бы глобально у меня сейчас с возрастом начали расти какие-то требования, но в целом до 30 лет я очень в этом плане какая-то неперфекционистка. Возможно, это единственное место здоровой психики во мне, но вот в этом плане как-то ему неоткуда было взяться.
Я уже, наверное, теряю эту грань перфекционизма и какого-то осознанного отношения. Ну, например, вот если мне что-то нужно купить или выбрать какую-то секцию для своего ребенка или школу, господи, вот школу я выбирала, я ее выбирала год. Я пока не прочитаю все комментарии, я пока не схожу на день открытых дверей, не поговорю со всеми учителями. Какая-то вот эта вот тревожность, вот в плане вот детей. Я хочу дать им лучшее. И вот на этой теме я немножко себя ловлю, и я прям искусственно себя расслабляю. Если там мой ребенок в садик, допустим, не пойдет неделю, а у него там какие-то занятия, я стараюсь связаться его учителем и узнать, какие темы они про. Но это, а он еще только в садике, понимаешь? Короче, надо расслабляться. У меня есть план к школе прийти к тому, чтобы ребенок самостоятельно делал свои уроки. Но вот пока эта история меня немножко тревожит. То есть.
Ну подожди, а вот с маленькими, когда они были маленькими, вот я просто хочу тоже найти у себя где-то перфекционизм. В чем он у тебя был?
том, что я пыталась доказать миру, что если я не работаю, это не значит, что у меня нету, грубо говоря, такого вот проекта, который я не сделаю на 100%. То есть я погрузилась в раннее развитие, грудничковое плавание. Я очень отслеживала все этапы развития. Ну, это было вот 6 лет назад. Я не знаю, это, наверное, присуще многим молодым мамам погрузиться в новую жизнь.
Блин, у нас сегодня какой-то эпизод вопросов, на которые нет ответов.
Ну вот видишь, мы прошлый эпизод записали про развитие, да, ранее поделились, и я говорила про вот это состояние тревожности, а перфекционизм, он равно вот прям вот этому состоянию, потому что, ну, ты постоянно об этом думаешь, тебя это волнует, тебя тревожит, если что-то идет не по плану, все, ты не в розе. Что я для себя поняла, как меня немножко отпустило со временем. Я поняла, что вообще идеала-то не существует в материнстве. Как бы ты к нему ни стремился, его нету. Вот если ты с этой мыслью свыкнешься, что вот как раз Дональд Винникот пришел на помощь, когда моему ребенку было 3 года, да, что достаточно хорошая мама — это идеальный вот сценарий материнства. Он мне прям так вписался, и достаточно хорошей мамой можно быть, просто любя и элементарно покрывая базовые потребности ребенка. В общем, эта история очень интересная. Почитайте, кому эта история близка, про все концепции развития детей от Дональда Винникота. Меня, конечно, вот эта мысль попустила. И сейчас я все равно в некоторых моментах себя, повторюсь, искусственно торможу. А, еще помнишь, наверное, вот эту историю, ты меня постоянно на ней ловила, когда мы жили в Вене, у меня был маленький ребенок, у меня муж приходил домой на обед. Ты говоришь, ты серьезно? Ты что, готовишь обед, ужин? Я, да, но я же еще и хозяйка должна быть хорошей, понимаешь? И я не скажу, что мне это было как-то сложно сделать. Я, ну, в тот момент действительно погрузилась в это все, но я не отслеживала свое состояние. Я вспомнила эту ассоциацию с сосудом из нашего читательского клуба, из последней книги, да, когда у тебя сосуд переполняется, ты не можешь сдерживать свои эмоции, ты выгораешь. Вот когда я погрузилась на 100% в историю быта и развития, конечно, в каких-то моментах я очень сильно перегорала и ловила себя на вот этом материнском выгорании. В общем, я к тому, что если бы попроще относиться и принимать тот факт, что не бывает идеального сценария, идеал недостижим, я бы, наверное, себя немножко по-другому ощущала в раннем своем материнстве. Но кому нужна идеальная мать? Понимаешь, даже Дональд Винни Кот об этом говорил, что ребенку достаточно комфортно и лучше расти с мамой, которая на своем жизненном пути совершает какие-то ошибки и учит его взаимодействию с этим миром, если я правильно интерпретировала сейчас его мысль. В общем, это нормально — совершать ошибки и учить ребенка тому, что как бы он вправе тоже их совершать и показывать ему примером, как из этих ошибок ему выходить.
Да, ты знаешь, тут, мне кажется, может помочь такая мысль, вот я в самом начале, да, говорил про идеализацию как процесс психики, да, и дети действительно, если кому-то это поможет, я рада поделиться, дети действительно до определенного возраста, по-моему, там почти до 2 лет, я точно не могу сказать, но первое время 100%, особенно пока вы кормите ребенка грудью, ну или бутылочкой, да, когда он зависит от вас физически, вы для него автоматически идеальная мама, совершенное вообще произведение. Что бы вы ни делали, для него вы идеальная. Ну, правда, это так работает психика человека. Для того, чтобы выжить, ему нужно считать своих родителей идеальными и всемогущими. А потом уже можно сразу вспомнить Винникота.
И расслабиться.
Да, и об этом резко идеальная мама пользы ребенку не принесет. Ему действительно нужна мама, которая умеет ошибаться. Потому что если мама не будет ошибаться, он просто вырастет в каком-то мире, который очень далек от реального. Но тут тоже надо сказать, я за всю свою жизнь не встречала ни одной идеальной мамы. Ни одной. Много хороших мам, но все мы делаем ошибки. Вообще все.
Ну да, да. Про это я и говорю, что идеала-то нету. В любом случае он недостижим.
Ты знаешь, есть вот идеальные хозяйки. Это я встречала. Вот идеальные хозяйки есть. И то, понимаешь, они же были идеальными, когда я приходила к ним домой. Я не во все комнаты заглядывала.
И не во все шкафчики.
И не во все шкафчики, да. И даже, мне кажется, какая-нибудь идеальная кухарка может тоже допустить ошибку, что-то пересолить, задуматься и так далее. В общем, блин, мир вообще далеко не идеальный. И мне кажется, если у какой-то женщины прям серьезная проблема с этим, ну, то есть, вот, потому что я у тебя не помню, чтобы она была настолько серьезная, чтобы я бы хотела отправить тебя к врачу.
Нет, нет, у меня не серьезный, мне кажется.
Но вот если прям в этом моменте вам прям некомфортно жить, то вот такая проблема, ну, по крайней мере, не решается, но градус снижается действительно за пару-тройку сессий с хорошим психологом. Я сама не люблю современный мир, что мы всегда рекомендуем пойти к психологу, но в целом действительно есть проблемы, которые очень просто можно решить. То есть мы выбираем либо с ними много лет жить и страдать, и мучить себя, а специалисты, во-первых, они поймут, откуда у вас эта идеализация, откуда она взялась, да, там, всего лишь три сценария, не буду их перечислять, все же я не специалист. Но и потом просто своими вопросами они как бы вас выведут на то, что снимут в этом месте напряжение. Это очень здорово. Но это прям если кому-то совсем мешает жить. Ну вот у меня есть подруга, конечно, которой очень тяжело, потому что она представляла материнство совсем иначе, она себя видела в материнстве совсем иначе, и у нее прям вообще не совпали как бы желания и реальность. И ей очень тяжело, потому что у нее вот как будто бы разбились вот эти ожидания. Но как-то справляется. Она еще там блогеров вот этих новых молодых мам разных смотрит. А я ей говорю, не ведись на это, не ведись. Ты не знаешь, что там. Там точно что-нибудь не то есть. Да что уж говорить. У всех идеальных экспертов тоже, я думаю, есть свои скелетики в шкафу, немаленькие. Они нам рассказывают про женский алкоголизм, а сами потом пьяные сторис публикуют.
Ну да.
Да, простите, простите, отвлеклись. Все, идеальных матерей не существует. Мы тоже не идеальные. А наши дети думают, что мы идеальные. Кстати, вот у меня Лука вот только где-то ближе к 5 годам начал что-то подкидывать о том, что я, может, и не до конца идеальна. В какие-то моменты у него начали просыпаться. Ну, он меня, конечно, ни с кем сравнить, бедный, не может. Нет, у него такого опыта, но в целом он тоже, у него бывает, что он на меня там и злится, и что-то такое говорит, чтобы я могла бы и получше поступить с ним, и посправедливее, и пологичнее. У него любимое слово сейчас. Логично.
У меня Олег только иногда высмеивает. У него этот сарказм, я не знаю, по отцовской линии, наверное, передался просто. И что, ты не понимаешь, да? Очень тяжело это понять, правда? Вот это, знаешь, фразочки. Уличает он меня.
У меня есть мысль записать один эпизод. У меня есть моя подруга и еще одна моя коллега с прошлой работы. Они обе стали мамами, с разницей в полмесяца. И у них совершенно разное материнство. Прям совершенно разное материнство. Начиная от того, что одна через неделю была вот такая, я тебе присылала ее фотографии, видео, какая она там худая стала. Заканчивая тем, что ее ребенок первые 4 месяца постоянно вообще спит и вообще не плачет. Вообще не плачет. Ну, типа, знаешь, она там его спящего ребенка может достать из коляски, сфотографироваться с ним, положить обратно, и он будет спать. Ну, то есть, вот так вот. И вот есть пример моей подруги, которая все еще спит со своим ребенком, потому что он ее держит ногой, рукой, и она не может от него отойти, которая там 7 месяцев не была одна в душе. И, в общем, мне, честно говоря, вот если их двух познакомить, они не поверят друг другу. И вот у меня есть такое когда-нибудь желание сделать вот такой эпизод, встретить двух мам из разных миров вообще, да? Но главное, чтобы они не подрались в этот момент.
Не, ну да, конечно. Материнство-то разное бывает. Это мы уже с тобой поняли даже по нашему опыту.
Да.
3 детей.
И очень легко подумать, что вот какая-то мама идеальная, и именно поэтому ее ребенок столько спит, например, да?
Или мама идеальная, как хорошо выглядит, и все успевает работать.
Да.
И с ребенком сидеть на удаленке.
Да, да, да. В общем, девчонки, ну, не смотрите вы на других мам. Вообще, сходите и посмотрите на себя в зеркало, и вы там увидите самую лучшую маму для своего ребенка и никого другого.
Это точно.
А что еще из этой книги мне понравилось? Она, короче, вот как раз учит, когда вы себя сравниваете с другими мамами. То есть вы смотрите эти, например, там, какие-то рилсы или сторис, не с той точки зрения, вот как, что далеко ходить, моя подруга, в чем она себя сравнивает с мамами-блогерами? Знаешь, в чем? Вот ты не поверишь. С тем, что они готовят своим детям, вот эти тарелки, вот эти разноцветные, тут тебе киви, тут тебе апельсинчик, тут тебе тыковка на пару, тут тебе киноа, тут тебе котлетка из, блин, какой-нибудь красной рыбки на пару. Вот она смотрит на них, А она очень любила до родов красиво готовить, красиво сервировать, да. То есть она вообще вся про эту готовку. И она всегда себе представляла свое материнство как раз вот эта мама, где у ребенка идеальная тарелочка, да. А у нее нет времени, чтобы это приготовить. Потому что у нее ребенок не может дать ей что-то приготовить. Он будет ныть, проситься на руки. И как бы у ее ребенка тарелка выглядит так, знаешь, ну, дай тебе пол яйца, то, что успела, сварила, дай тебе. И она очень переживает на эту тему, очень переживает.
Так, и что, какая мысль была в этой книге?
А в этой книге она говорила про то, что вместо того, чтобы расстраивать, что вы не дотягиваете до объектов сравнения, особенно если это другие родители, спросите себя, чему я могу научиться у этого человека? Исследования показывают, что тот, кто думает, у этого человека свой взгляд на проблему, которую я пытаюсь решить, обычно более доволен жизнью и спокоен, чем тот, кто считает, этот человек сможет решить эту задачу лучше меня.
Вот, к вопросу с тарелочкой.
Да, и ну просто в следующий раз, когда вы смотрите на тарелочки других мам, не думайте то, что вы какая-то плохая мама, у вас этого нет. Вы просто поймайте себя на мысли, окей, мне на этой тарелочке понравилось тыква, например.
Ой, я, кстати, про это и хотела, да, сказать.
Да, мне на этой тарелочке понравилась тыква. И если для вас это важно, ну, постарайтесь в следующий раз, если у вас получится, не обязательно завтра или послезавтра, отложите себе образ этой прекрасной тарелочки в голову, и когда-нибудь, когда у вас будет время, муж придет с работы раньше, ну, приготовьте вы эту тарелочку, если вам она так нужна. Итак, в целом, во всем.
Я из этих тарелочек, кстати, очень часто беру какие-то легкие рецепты. Допустим, детский творожок и тертое яблочко. Можно сделать ребенку какие-то паровые оладушки за 2 минуты, ну типа того. Поэтому, да, в этом есть смысл.
Да, а еще, конечно, на самом деле, просто помните, что все, что мы видим у других людей, мы не видим 24 часа их дня. Во-первых, они показывают какую-то маленькую часть их дня, да, может быть, он, этот ребенок эту тарелочку один раз в день ест. Или, может быть, у него даже 5 раз в день такие тарелочки, но он весь день сидит в стульчике на кухне, ждет, пока мама это приготовит. А ваш ребенок ползает и развивается по коврику. Ну, то есть вы не знаете внутренней кухни другого человека. Да даже вы, если у вас есть лучшая подруга, вы все равно не знаете всю ее жизнь. Вы знаете ровно то, что она вам рассказывает.
Я еще вспомнила историю про фермера. Помнишь, девушку-балерину, у которой куча детей, которая сама хлеб в 5 утра пекла? Помнишь, нет? Недавно эта история была. А потом общественность узнала, что, оказывается, у нее на этом бизнес построен. Они там свою продукцию продвигают. И, ну, просто она очень красивая, худенькая такая. И вот эта картинка идеальной жизни, где 5 детей, своя ферма, вот она стоит, печет, вот это все, она такая вся воздушная, очень ухоженная. И потом оказалось, что у нее за кадром целый штат работников, кто есть там снимает, кто сидит с ее детьми. А для всех это была вот такая идеальная картинка семейной жизни загородной.
Да, что уж далеко говорить. Наша одногруппница, у нас в Тане есть одногруппница, у которой тоже очень много детей, у нее тоже, ну, прекрасный как бы образ в соцсетях, все такое белое, бежевое, прекрасное, и на все на это постоянно ставится, ну, прекрасная романтическая музыка, да, а я все время думала, ну, мне с одним ребенком и с 2 собаками очень шумно жить, ну, правда, как бы периодически бывает очень шумно, я всегда думала, как она справляется, у нее 5 детей, да, и у нее 3 собаки, 1 кошка, а один раз она выложила сторис и не успела прикрепить романтическую музыку. И там на фоне все 3 собаки лают, половина детей кричит, орёт, смеется, веселится. И как бы, да, вы знаете, без романтической музыки этот блок ты не будешь хотеть смотреть постоянно, да? Поэтому не знаю, подходит этот пример или нет, но к тому, что наверняка ей тоже очень тяжело, если, знаешь, 3 собаки орут целый день. А они будут орать, потому что маленькие собаки всегда кричат, когда дети пробегают мимо них. У меня 1 ребенок и 1 маленькая собака, и он постоянно бавкает, когда там лука мимо него проносится. А если бы таких детей было 5, а собак плюс 2, я бы просто бы ушла бы жить кошатником.
Переехала бы ко мне. В общем, да, короче, тема такая, видимо, про нее много не скажешь, но хочется, конечно, поддержать всех.
Или мы ее переросли.
Да, кстати, возможно.
У меня не болит на эту тему. Вот помню, как-то даже слушательницы задавали вопросы, и у меня спросили, на каких мам-блогеров вы подписаны. И я поняла, что я уже пару лет не подписана ни на одного. Ни на одного вообще.
Кроме нашей одногруппницы.
Кроме нашей одногруппницы, потому что она наша одногруппница. Я на нее подписана не в плане того, чтобы смотреть, как она детей воспитывает. Мне это неинтересно. Я знаю, что как бы тут могут возникнуть проблемки. Вот. Но нет, я на нее подписана просто потому, что она мой знакомый человек, и у нее действительно есть, ну, какие-то эстетичные вещи, где глаз может отдохнуть. Например, у меня дома не убрано, а у нее всегда убрано. И я такая, ну вот, хоть отдохну от своего беспорядка, посмотрю ее. Ну, в общем, да, может быть, просто у нас уже не так это болит, потому что я как-то очистила свое пространство от всех тех, кто, знаешь, мог меня там где-то уколоть.
Ну, кстати, как вариант очистить пространство.
Обязательно, обязательно. Вот постоянно пересматривайте свои подписки. Если вы видите, что что-то в вас вызывает хоть какие-то негативные эмоции, так как вы и так, скорее всего, мама, у которой, ну, много в жизни моментов, в которых нужно там собраться с духом морально, да, мне кажется, нужно исключить все вот эти факторы, которые еще сильнее вас могут добивать. Я бы прям отписывалась бы.
Так, ну что, поговорили мы с тобой на эту тему. И хочется еще раз напомнить, что в следующем месяце у нас в читательском клубе ожидается поэтическое утро с нашими слушательницами. Если что, присоединяйтесь, мы как раз сейчас ведем набор. Также на следующей неделе мы с тобой записываем выпуск не про детей.
Да, да, записываем. Да, да.
Так что тоже оставайтесь с нами, мы поговорим на все темы, которые интересны нам, девочкам. И, кстати, классно, что такой формат вам тоже зашел.
Я бы хотела поблагодарить всех наших слушательниц, которые поддерживают нас, слушают нас, несмотря на то, что иногда наши эпизоды вот такие, как...
Импровизированные, да.
Импровизированные, да. Ставят нам оценки, лайки, пишут комментарии, донатят нам на Boosty, потому что, как вы понимаете, в этом году наш подкаст существует только благодаря вашим донатам. Спасибо вам за это огромное. На этой неделе мы, кстати, встречаемся с одной из наших девушек, которая нам донатит активно, и мы с ней вот встречаемся на личную онлайн-встречу. Вы, кстати, тоже можете в марте с нами встретиться, если напишите об этом, что вы хотите, потому что мы в прошлый раз выбирали всего из 5 девушек. Из 5 девушек не так много, у вас донатит много, а встретиться с нами хотела всего лишь 5. Так что пишите, будем помогать разбирать ваши проблемы, если вам это нужно. И отдельно я бы хотела попросить прощения у нашего самого прекрасного монтажера Алексея за то, что иногда ему с нами, вероятно, бывает тяжело. И мне почему-то кажется, что в этот раз, если я сама не могла собрать свои мысли, если у Лёши это получится, то в очередной раз мы им просто с тобой напишем, что он...
Хорошего воспитания человек. Потому что я иногда тоже думаю, что, наверное, не каждый мужчина способен столько нас с тобой выдерживать в беседах.
Вообще-то только, получается, он третий. Только Вова, Макс нас терпит, и вот Лёша.
Так что спасибо, Лёш, действительно, тебе огромное.
Пока-пока.
Пока-пока.